Глава 93. Обыск у Кремье шел уже добрых 2 часа, когда Николя присоединился к своим людям. Его выбор был сделан, он официально вернулся к своей должности. Он решил вымотаться на земле, чтобы работа и усталость притупили боль, биться, сколько позволят силы. Ламардье прекрасно понимал, то, что сыщик имеет личный интерес для расследования, не подарок. Но кто знал досье лучше Николя? Так что окружной комиссар поставил условие. Пока никакого служебного оружия, и куда бы Беланже ни пошел, его всегда будут сопровождать. Обыск у врача мало что дал. Жак Лавуа оставил у входа 4 больших металлических ящика с деловыми бумагами, в которых еще предстояло разбираться. Где-то на верхнем этаже гудела дрель. «Это дом господина кто угодно», — объяснил Левлуа. «Есть даже собака, ее заперли в кухне. Йоркшир». Бертран наверху со слесарем вскрывает сейф. Надев латексные перчатки, Николя подошел к книжному шкафу рядом с телевизором. Много классики, книги по истории, по музыке. Никаких медицинских трудов. Он поднялся по лестнице и вошел в спальню. Сейф был встроен в стену. Большая картина, лесной пейзаж, стояла в изножье кровати. Письменный стол в углу, на нем ноутбук. Подошел Бертран Козю, ему пришлось кричать, чтобы перекрыть оглушительный гул дрели. Он указал на стол. «Я заглянул в компьютер Кремье. Навигатор Scrap был установлен, но на первый взгляд нет ничего компрометирующего. Ни открытых окон, ни какого-либо общения. Опять этот окаянный Даркнет с его анонимностью». Письменный стол, большой, из массивного дерева, с ящиками, стоял слева. На подносе в беспорядке стаканчик для карандашей, ножницы, самоклеящиеся листочки. Николя открыл ящики, там были только бумаги и канцелярские мелочи. Он наклонился и поднял мусорную корзину. «Она была пуста?» «Да, все мусорные ведра, кстати, пусты». «Очень аккуратный». Николя подвигал мышку ноутбука. «Рабочий стол тоже чистый, функциональный». Он поискал почтовый ящик, но тщетно. Вероятно, Кремье пользовался почтой Даркнет. Гул дрели вдруг смолк. Слесарь положил тяжелый инструмент на пол и с удовлетворенным видом потянул на себя дверцу сейфа. «Открыто! Работенка была не из легких». Убедившись, что замок не защелкнется, он собрал свои инструменты, пожал руки 2 полицейским, перекинулся с ними парой слов и ушел. Николя подошел и открыл дверцу. Внутри, посередине, в окружении дорогих драгоценностей и небольшого количества наличных денег, стояло письмо на подставке. Николя всмотрелся внимательно, и в груди у него все сжалось. Цвет, текстура, плотность. Он осторожно приподнял подставку. Поверхность письма очень белая, затрепетала. Сыщик повернулся к своему подчиненному. «Это на том же материале, что и письмо, которое я получил больше года назад. Человеческая кожа». Бертран Козю стиснул зубы и ничего не сказал. Полоса кожи, прошитая по краям черной ниточкой, была натянута на рамке, точно произведение искусства. Письмо было написано от руки, изящным почерком, тушью, как и в первый раз. Наверху стояла дата — 28 ноября 2013-го, прошлый четверг, как раз перед тем, как они взяли хакера. Николя и Бертран прочли одновременно в полголоса. «Дорогой РВ, хорошо иногда взяться за перо и вынырнуть ненадолго из глубин виртуального мира. Не будем забывать, что изобретение письменности часто использовалось, чтобы отличать доисторические времена от исторических. Примата от мыслящего существа. Не станем же от нее отрекаться и понесем ее так далеко, как только сможем. Это одна из редких ценностей, которую мы должны сохранить от этого прогнившего мира. Надеюсь, что вы оцените качество материала, который я использую, только по особым случаям. Когда-нибудь я объясню вам его происхождение. Вы посмеетесь. Вы работали по сей день просто замечательно. Ваша самоотверженность все эти долгие месяцы, ваше терпение, ваша способность убеждать и эти идеи, которые мы разделяем вот уже целый год, отвечают моим самым смелым ожиданиям. Я не ошибся в вас. Скоро этот мир, зараженный посредственностью, убожеством и иждивенчеством, воспламенится, а затем изменится. Эта земля, пришедшая в упадок, должна глубинно преобразиться, возродиться на здоровых основах. Жизнь будет, наконец, очищена, и из семени прорастет лучшее. Человек, такой, каким мы его знаем, худший вирус планеты. Он размножается, разрушает, исчерпывает собственные резервы без всякого уважения, без стратегии выживания. Без нас эта планета несется прямиком к катастрофе. Нужны чистые люди, отобранные среди лучших, а остальных следует истребить. Микробы. Вот решение. Я в свое время потерпел неудачу с чернокожими. Но надо учиться на своих ошибках, и на этот раз у нас все получится. Мы вычистим всех без различия цвета кожи, без границ. Но прежде вы должны знать, до какой степени я рассчитываю на вас и на будущую операцию. По окончании ее вы угостите моими особыми конфетками вашего рекрута. Он становится нестабилен и опасен для нас. И сожжете бардак, служащий ему жильем. Мы не должны рисковать. Между тем вы заслужили доступ к самым глубинным тайнам нашего мира, тем, что закрыты в черной комнате. Там, где одни идут к свету, другие же неустанно спускаются во тьму. Там, в этих безднах, мы чувствуем себя лучше всего. Это наша территория, кладезь всех наших надежд. Я пошлю вам сегодня же вечером через Даркнет GPS-координаты, которые позволят вам добраться до черной комнаты. Выучите их наизусть и уничтожьте. Когда вы войдете в комнату, выйти уже не сможете. Такая ей дана власть. В первое время вы сможете смотреть, не прикасаясь. Вы будете просто зрителем, но зрителем весьма привилегированным. Со всем моим восхищением, человек в черном. Время остановилось. Бледный свет лампочки заострил два лица, углубил морщины. Сыщики переглянулись, ошеломленные этим чудовищным текстом. Бертран Козю был вне себя. «Кремье мог сказать нам, где находится черная комната, и он мертв!» «Это письмо как награда. Повышение в чине. Человек в черном приглашает Кремье проникнуть в свои тайны, бороться вместе с ним за очищение расы. Он говорит о неудаче с чернокожими, с людьми, которым нет места. Этот тип, должно быть, ставил в прошлом эксперименты над этими народами». Козю смотрел на слова, написанные изящным почерком на том, что было когда-то человеком. Кремье был убит человеком-птицей через несколько дней после получения этого письма. Если человек в черном так его уважает, почему же его убрали? Нелогично. Николя положил письмо на край сейфа. Нет, все логично. Амандина Герен назвала имя Эрве Кремье, когда была заперта в подпольной лаборатории. Человек-птица понял, что Кремье засекли, что его вот-вот возьмут. И что он может выдать его. Поэтому он его убил. Значит, их группа разваливается? Я думаю, что человек-птица вышел из-под контроля. Наверняка все эти убийства, этот всплеск насилия ударили ему в голову. Теперь он действует один. Он не знает границ, и я думаю, что на этой стадии человек в черном не имеет больше над ним власти. Он ведь и сам пишет об этом в письме. Он становится нестабилен и опасен для нас. Николя вздохнул. Он думал о Камиль. Распятое тело неотступно стояло перед глазами, и ему пришлось приложить все силы, чтобы сохранить самообладание. Он говорит в письме о GPS-координатах. В машине Кремье нашли навигатор? Да, в бардачке. Но в него уже заглянули. Пусто. Николя почесал подбородок, подойдя к письменному столу. Он смотрел на шариковую ручку, лежавшую справа, рядом с пачкой самоклеящихся листочков. GPS-координаты. Штука сложная, их так просто не запомнить. Если он их где-то записал, то наверняка позаботился все уничтожить. Николя осторожно приподнял пачку чистых самоклеящихся листочков, лежавших прямо перед ним. «Не скажи. Кое-что надо попробовать».